Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 26 июля 2022 года. И я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей, которые были заданы во время нашей передачи и на которые мы, и вчерашнего эфира, на которого мы не успели ответить. Вот, в частности, один из последних вопросов, который поступил от Сержа К. Видели ли вы комментарий Мухина к вашей передаче о двойниках? Ну, у меня передачи-то о двойниках, собственно, не было. У меня был ответ на вопрос, заданный слушателем Ж. на нашем форуме. Ну, если угодно, давайте его считать передачей. Но ответ на вопрос этот действительно, то есть, вернее, комментарий Юрия Игнатьевича я не видел. Спасибо, что вы мне задали этот вопрос, а я, соответственно, спросил у Валеры Парфенова, который больше знает, так сказать, вот следит, вернее, за публикациями Юры Мухина, и он мне показал, так сказать, этот комментарий, а я, соответственно, значит, поскольку вы меня спросили, то и отвечу то, что я думаю по этому поводу. Ну, первое, что я хочу сказать, что я, конечно, как всегда, предпочитаю дискутировать в живом эфире. Но здесь мы с Юрой находимся как бы на параллельных, не пересекающихся курсах. Я уже говорил об этом. Он человек пишущий, он графоман в самом лучшем и прямом смысле этого слова. То есть человек, который любит писать, который много написал и массу интересных вещей. И я тоже уже неоднократно высказывался, что при всей единой как бы лингвистической базе все-таки язык письменный отличается от языка устного, и поэтому тот, кто привык дискутировать, он с трудом пишет, а тот, кто, так сказать, пишет, он как бы не очень любит вот такие вот живые дискуссии. Я это знаю, и это не является ничьей ошибкой, это, так сказать, нормальное положение вещей, поэтому вот эту дискуссию в этом смысле мы с ним как бы ведем заочно и точно так же по-дружески, потому что я считаю, что он величайший исследователь российской истории, открывший много, так сказать, феноменов и обративших на них внимание, начиная с известного Катынского дела, на котором он, собственно, и прославился, и совершенно заслужен. И поэтому, так сказать, то, что у нас могут быть какое-то разное видение или разные оценки тех или иных явлений, это ничего само по себе страшного не представляет. Возвращаясь же к теме, я хочу сказать, что Юра не увидел, не заметил или не посчитал принципиальным тот акцент, который я ставил в своем анализе этой истории о двойниках. Скажу сразу, чтобы было определенно понятно, я нигде и никогда не говорил о том, что я верю в то, что Путин жив, а что и что вместо него, так сказать, двойники не могут существовать. Вот никогда я такого не утверждал, в том числе и в этой последней передаче. Я не клялся, как говорится, на кресте о том, что я в это верую, так сказать, свято, как в непогрешимость Папы. Вот. Но и обратно я тоже не утверждал. Я считаю, что это вполне допустимый вариант. Юра его защищает, защищает страстно, яростно. Он считает, что это безусловный факт. Я, как говорится, считаю, что это явление вполне возможно и допустимо, что вместо Путина имеют место какие-то двойники. Но не считаю этот факт сам по себе определяющим. И в этом, собственно, вот основа того, о чем мы расходимся с Юрой. Вот он буквально в этой статье, которая является ответом, в свою очередь, на мое выступление, по его поводу пишет. И если бы сейчас, в самом начале, Киев и оппозиция России вместе прорвали фронт молчания и заговорили, что Путин убит, а вместо Путина артисты, то фашистский режим давно бы в России пал в несколько дней, и война с Украиной прекратилась бы. Почему? Потому что это парализовало бы весь государственный аппарат, для чиновников которого не все равно исполнять команды настоящего президента или преступников, убивших президента и захвативших его власть. Вот этот тезис в его как бы положении, да, в его рассуждениях, именно он является самым спорным. Не вопрос о том, есть ли у Путина двойники или нет, не правят ли эти двойники вместо него, а вот именно этот тезис. да, что вследствие раскрытия вот такой вот информации или, скажем, поднятия ее на щит всеми силами, независимо от того, верят они в это или нет, именно он положил бы конец режиму, и война прекратилась бы в несколько дней, и, в общем, все сразу бы урегулировалось. Вот в это оппозиция не верит. Не в то, что нет двойников, а в то, что все сразу прекратится. Вот понимаете, не поднятие этого тезиса на щит, так сказать, в том числе и украинской пропаганды, в чем он, кстати, корит и украинскую сторону, оно состоит вовсе не в том, что кто-то не верит в то, что, так сказать, их мочки ушей не совпадают, и поэтому Путин не настоящий, да, а в том, что никто не верит, что в результате этого война прекратится и вообще что-то произойдет. Потому что на сегодняшний день не только у нас, но и, так сказать, в консолидированном западном мире, так сказать, созрело понимание того, что это не какой-то единичный шаг сумасбродного Путина, у которого там крыша поехала, и поэтому он взял вдруг и, так сказать, какого-то бодуна объявил войну Украине. Нет, на сегодняшний день все понимают, что это, во-первых, консолидированное решение, скажем так, кремлевской элиты, которое президент озвучил, возглавил, так сказать, назвал своим именем, от себя, как говорится, осуществил. Но то, что подавляющее большинство этой кремлевской элиты с этим согласны, они вовсе не собираются его из-за этого. Его или его двойников, неважно кого, да, назовем Путина здесь не как конкретную личность, а как должность, если угодно, да, не собираются его за этого свергать для того, чтобы положить конец войне, потому что они сами другого мнения. Вот этого нет. И что еще более существенное, что как минимум 3/4 населения России, я говорю как минимум, потому что это по самым скромным, в том числе и западным оценкам, они поддерживают эту войну. Я не буду сейчас даже анализировать, почему мы об этом говорили, так сказать, в наших передачах, но факт то, что в данном случае имеет место консолидация вот по этому конкретному вопросу, мнение как большинства народа, так и элиты, как таковой. И поэтому личность самого, собственно, Путина, вот настоящий он и настоящий, он становится уже совершенно несущественным. Вот это я хотел донести. И вера в то, что как только выяснится, что Путин не настоящий, или во всяком случае все в это поверят, вот сразу же все это и прекратится, потому что не настоящий царь отдал этот приказ. Вот это совершенно вера ни на чем не основана. Это самый слабый путь в той программе, которую предлагает Юрий Игнатьевич. И именно поэтому я, собственно, и высказался по этой точке зрения. Я считаю, что именно это главное, а не, так сказать, вопрос наличия или отсутствия у противников или двойников. Предположим, в качестве фантазии, да, вот такой сценарий. Вдруг становится очевидно, что Путина нет. Ну, предположим, не знаю, там самолет с ним какую-то терпит катастрофу. Еще круче. Украинские спецслужбы при поддержке МИ-6 и ЦРУ осуществили какой-то такой сверхзломысловатый теракт, в результате которого они его вот взяли и уничтожили. Во всяком случае, если бы самолет даже просто упал, то на небо это выдали за свой теракт, я понимаю. Но и что в этом случае вот происходит? Вот как вы думаете, вот сразу же после этого происходит вот то, чего есть, да? То есть война прекращается, потому что царя нет, ну и, соответственно, все тогда, все свободные, так сказать, солдаты складывают оружие, полиция разбегается по домам, потому что, ну, все, царь кончился, значит, все, больше ничего нет. В это кто-то верит? Вот в это никто не верит ни на Западе, ни у нас, ни вообще нигде. Что произойдет в этом случае? Да что произошло бы, если бы открылся, так сказать, и стал публичным, допустим, тот же самый история с двойниками, да, вот предположим, она стала бы публичной. Ну хорошо, ну не стало бы двойников, но вместо него вышло бы что? Ну, скажем так, по статье 92 Конституции Российской Федерации, которую Юра знает не хуже, чем я, да, но в этом случае его должность будет замещать председатель правительства. Что, Мишустин, что ли, сразу начнет проводить другой курс? Или ему сразу все откажутся подчиняться? Нет. Ну, совершенно ничего этого не следует. Более того, ну, хорошо, даже если бы и Путин, и Мишустин одновременно упали, ну, и чего дальше? Ну, дальше есть табель о рангах, по которой определяется третье должностное лицо Федерации, да, это Матвиенко, потом четвертое лицо, это тоже Володин, да, председатель Государственной Думы, и так далее, включая председателя Конституционного Суда, и дальше по списку. Ну, примерно как в американской системе, там тоже определено, как говорится, порядок престола наследия, что кто может заместить в случае, если, так сказать, то или иное должностное лицо выбыло из строя. Он практически никогда не применялся все время до вице-президента, только доходил, но как таковой и есть. То же самое и в России, то есть ровно ничего в сложившемся порядке управления не меняется, особенно при условии отсутствия в нем противоречий вот именно по этому вопросу. Я в данном случае говорю про украинскую войну. То есть, если бы предположить вот такую конструкцию, что вот вся, как говорится, российская элита, она против этой войны, один Путин за. Ну, в этом случае даже, может быть, не надо было бы ждать опубликования сведений, да, наверное, они бы его как-нибудь сами там где-то грохнули и придушили, как случилось там с Павлом Первым, предположим, во время ООНа. Но, так сказать, здесь-то ничего похожего не наблюдается, и это всем совершенно очевидно. Вот Юра, кстати, приводит пример в этой самой, в своем ответе с командиром полка, которому немцы подключились к связи и дали приказ об отступлении, там в период действия приказа «ни шагу назад», его за это потом привели под трибунал, так сказать, и расстреляли. Пример любопытный, но не вполне корректный. Потому что здесь речь идет не об одном каком-то конкретном лице, которого как бы ввели в заблуждение, да? А речь идет о государственной политике. И эта государственная политика, она хоть и не затверждена вот официальными актами, да, там и Валера Парфенов об этом часто говорил, и я думаю, Юра тоже, о том, что нет формального объявления войны, не принято решение ни Государственной Думы, ни Советом Федерации и так далее. Все это так. Но в самой элите по этому поводу, так сказать, ну вот скажем, в кремлевской верхушке, там, я не знаю, в табеле о рангах, никакого противоречия на этот счет нет. Как и в массе народа тоже. Вот ровно никого этот факт не смущает. Как-то не странно. Причем при том, что вот действительно о нем сказано, приведены ссылки там, на соответствующее решение еще 2010 года там, от генерального прокурора и председателя Верховного суда. Вот никого это не смущает. Ни председателя Верховного суда, ни генерального прокурора, ни вообще большую часть общества. Независимо от того, слышало оно от этого или нет. Потому что оно солидарно с этим курсом. Вот в этом главная суть. И именно поэтому я считаю, что вопрос о двойниках здесь имеет второстепенное значение, чтобы не сказать там третьестепенное. Потому что нет какого-то противоречия, на котором этот вопрос мог бы сыграть. Вот допущение, которое делает Юра, я его считаю допущением, да, что весь государственный аппарат как сразу бы бросился, так сказать, прекратил исполнять команды, поскольку президент не настоящий, он уже не имеет никакого значения, потому что вместо ненастоящего президента найдется исполняющий его обязанности, которые предусмотрены Конституцией, и далее по этой табели о рангах, и все остается ровно на своих местах, ничего, как следствие, не меняется. Я не зря делал параллель с царскими временами, конкретно с началом 17 века. Не просто для того, чтобы показать как бы эрудированность, да, а проецируя это на вполне конкретную ситуацию. Потому что именно тогда вопрос, настоящий царь или не настоящий, а Путин фактически сейчас исполняет царские полномочия, Путин или те, кто его играет, там, как угодно это интерпретирует, тогда это имело смысл. Вот тогда, в видении 17 века, да, вопрос не настоящий царь, он имел серьезное значение для народа, и народ, как говорится, массово переходил на сторону Лжедмитрия, включая, так сказать, подразделения стрельцов, там, военные силы, короче, те, которые были в России, именно потому, что они верили, что вот этот царь настоящий, а вот тот, который сидит в Кремле, он не настоящий, так сказать, не тот, который дан от Бога. Тогда это было критично, но вот сейчас это критичным не является. И является ли Путин подлинным или нет, при всем богатстве и справедливости, я не откажу в этом, аргументации, которую приводит Юрий Игнатьевич, на сегодняшний день это вопрос, который не является главным. Именно потому, что, так сказать, общество элита с Путиным по названию должности, скажем так, на макушке, вот она консолидирована в этом вопросе, и поэтому никакого раскола в ней, уж тем более распада, который мог бы в два дня там прекратить войну, ну, его совершенно не наблюдается, в это никто не верит. Именно поэтому эту идею никто не пропагандирует. Не потому, что кто-то не верит в аргументацию Юрия Игнатьевича, а потому, что не видит из нее реального политического выхода. В то, что вот это вот сразу приведет к распаду всей государственной системы, как существующей, со стороны ли оппозиции, со стороны ли Украины, так сказать, и прочее, прочее. Вот ни та, ни другая в это не верит. Поэтому, если, так сказать, Юра хотел продолжать, так сказать, эту, настаивать на этой идее, на том, чтобы вот вся оппозиция украинская, с российской стороны ее поддержала, ну, надо было как-то вот потщательнее проработать аргументацию, почему, собственно, экономическая система, государственная машина должна развалиться. Вот в то, что она развалится в нынешнем состоянии, вот так, при том, что есть, вот я лично не вижу аргументов, не верю. Может быть, другие кто-то видит, или Юрий Игнатьевич их увидит, тогда он их разовьет, почему и как она должна распадаться. Наверное, это тогда, может быть, убедит в большей степени, так сказать, заинтересованные круги, как оппозиционные, так и украинские, так сказать, в поддержке этой идеи, когда вот эта аргументация распада государственной машины в результате упразднения Путина, она окажется убедительной. А до тех пор, пока такой убедительности и веры в это нет, ну и, соответственно, отношение к этому вопросу остается тем, которым крайне недоволен Юра, и я его понимаю как активного и такого яростного сторонника и пропагандиста своей идеи.